Квитни. Всю дорогу был зол, как собака. На себя, на кого же еще? Тряпка. Мрачно думал он, пока летел в самолете. Это, дорогой друг, называется тряпка, а не просто взрослый разумный человек, способный на небольшой компромисс. Как тебе, понимаю, хотелось бы. Обойдешься, тряпка и есть. На самом деле, конечно, раздувал трагедию на пустом месте, как у него это было заведено, отчасти даже намеренно, чтобы держать себя в тонусе, чувствовать нерв бытия, как он это сам называл. Квитни и правда когда-то твердо решил больше не возвращаться в город, где родился и вырос. Давным-давно дело было, лет 20, если не больше назад. С тех пор в его жизни вообще все изменилось, причем не один раз. А теперь он согласился приехать сюда по работе. Совершенно нормальный, взвешенный, разумный поступок, глупо из-за каких-то зароков терять одного из лучших клиентов. Вот уж действительно грандиозное предательство всех светлых идеалов юности разом. «Делать тебе нехрен, мой бедный друг», — насмешливо думал он, пока самолет шел на посадку. «Эта поездка не то что до греха, а и до компромисса-то не дотягивает. Между чем и чем компромисс?» Я решил никогда сюда не возвращаться, а только помахали баблом перед носом, сразу послушно построился и поехал. Упрямо думал Квитни, зачем-то вменивший себе в обязанность мысленно каяться всю дорогу. Но под конец выдохся и вообще устал. Господи, как же я, оказывается, устал. Ничего, доберусь до гостиницы, первые сутки буду просто валяться в постели, даже завтракать не пойду. Обещал себе Квитни, пока шагал по коридорам аэропорта и ехал на эскалаторах то вверх, то вниз, согласно указаниям табличек со стрелками. Аэропорт вроде бы совсем маленький, но чтобы добраться от входа, куда пассажиров привезли в автобусе, до места выдачи багажа, пришлось обойти его по периметру, кажется, раза три. Где-то слышал, будто так делают специально, чтобы пока пассажиры блуждают в лабиринтах зоны прилета, успеть кратчайшим путем привезти чемоданы и создать иллюзию очень хорошего сервиса, когда багажа совсем не приходится ждать. Но вряд ли все-таки это продуманная система. Наверняка обычный организационный бардак. Впрочем, ждать багажа действительно не пришлось ни минуты. Квитни добрался до транспортера в тот самый момент, когда лента дернулась, и из стыдливо прикрытой пластиковой бахромой дыры, явно ведущей в какое-то неприятное научно-фантастическое четвертое измерение, неторопливо выполз первый чемодан. Желтый, блестящий, большой. Квитни всегда было интересно, кто эти удивительные люди, чьи чемоданы появляются на транспортере первыми. С виду самые обыкновенные, ну вот и сейчас желтый чемодан забрала какая-то невнятная тетка средних лет. Но ясно, что на самом деле владельцы чемоданов, выезжающих первыми, черные маги, тайные властители мира, соль и пупы земли. Впрочем, грех жаловаться, его собственный чемодан оказался всего четвертым по счету. Тоже своего рода рекорд. Прежде Квитни так никогда не везло. Он был из тех, кто обычно ждет багаж до последнего, нервно гадая, потеряли его или все-таки выдадут под конец. «Наверное, я теперь тоже черный маг и властитель мира», — насмешливо подумал Квитни. «Не самый главный в этой компании, но явно уже непрезренный смерть. Интересно, за какие заслуги меня записали в тайное мировое правительство? Стихи мои почитали? Или просто каялся по дороге так душевно, что был на всякий случай причислен к лику святых?» Покинув здание аэропорта, тут же закурил. Это был его обязательный ритуал. Прилетев куда бы то ни было, сперва сделать паузу, покурить, а потом уже осматриваться и думать, как добираться в город. Хотя, конечно, о чем тут думать? Такси вокруг полно. В нескольких метрах от него стояла та самая тетка, главная властительница мира с желтым чемоданом номер один. Тоже курила, одновременно что-то писала в телефоне с таким сосредоточенно зверским лицом, словно отдавала приказы о пытках и казнях. Так засмотрелся на тетку, воображая ее зловещие распоряжения, что, докурив, пошел следом за ней и опомнился только в автобусе. Изумился. «Зачем? Это я что, внезапно решил сэкономить? Вот молодец!» Развернулся было, но в дверь уже входили новые пассажиры, поленился толкаться, остался, купил билет и устроился на ближайшем к выходу сиденье. Благо автобус, как следовало из электронного табло над кабиной водителя, ехал прямо в центр. Сверившись с картой, убедился, что от одной из остановок маршрута до его отеля всего пара коротких кварталов. Чемодан довольно тяжелый, но все-таки на колесах. Ладно, вполне можно жить. По дороге задремал. Совершенно для себя неожиданно. Потому что не умел спать сидя, тем более в присутствии посторонних. Отчего очень страдал в долгих поездках. Поэтому без крайней нужды не путешествовал ночными автобусами и поездами. После бессонной ночи день, считай, пропал. Но тут отключился, как кнопку нажали. К счастью, совсем ненадолго. А то проехал бы свою остановку. Город-то, в сущности, маленький. От аэропорта до центра ехать всего четверть часа. Однако проснулся, как после настоящего долгого сна, расслабленным, угревшимся, временно выпавшим из контекста, а потому неподдельно растерянным. Что это? Как это? Где вообще я? Вспомнил, конечно, буквально через пару секунд. Все вплоть до названия нужной остановки, и тут оно как раз появилось на табло. «Аушросвартей», в переводе «Врата зари». Звучит красиво. А сам район, будем честны, не очень. Жил здесь совсем неподалеку где-то. Ай, ладно, какая разница, мало ли где я жил. Квитни не любил свое прошлое. Не потому, что оно было какое-то особенно скверное, то есть вообще ни насколько не скверное. Обычная человеческая жизнь. Местами довольно приятная, местами не очень, но ничего такого ужасного, чтобы из памяти вытеснять. Просто ему казалось, что наличие какого-то конкретного, подлинного, подкрепленного фактами прошлого пришпиливает его к ткани бытия, как пойманную бабочку булавкой. Только дай ему прошлому волю, прими его всерьез, согласись с тем, что оно действительно было, начни ворошить, вспоминать, опираться на него, жаловаться или, напротив, гордиться, и все. Приехали. В смысле, тебя прикололи? С места теперь не сдвинешься. Сколько ни дергайся, сколько крыльями ни колоти. Довольно странная концепция, он это и сам понимал, но Квитни любил странные концепции. С большим удовольствием их изобретал и тут же пускал в работу. В смысле, старался жить хоть в каком-то согласии с собственными причудами. Это казалось ему очень важным. Действовать так, как будто твои выдумки правда. Действовать, а не просто мечтать. Какой-то юнец в спортивном костюме неожиданно помог ему вытащить из автобуса чемодан таким естественным, дружелюбным и неназойливым жестом, что даже в голову не пришло отказаться. Квитни, конечно, и сам бы справился с чемоданом, но получить помощь от незнакомца всегда приятно. Как будто весь мир говорит тебе человеческим голосом. «Видишь, я готов о тебе позаботиться. Со мной не пропадешь». Поэтому Квитни оказался на остановке в приподнятом настроении. Проводил взглядом удаляющийся автобус, огляделся по сторонам и вдруг неожиданно для себя сказал вслух, негромко, но все-таки вполне отчетливо, как бы всему городу сразу: «Привет, дорогой. Отлично выглядишь. Я по тебе скучал». Сказал и сразу понял, а ведь не вру. И правда, скучал. Не то чтобы сильно, немного. И, положа руку на сердце, не столько по городу, сколько по себе самому. Старому доброму, вернее, наоборот, молодому Еже Квитковскому, которого в соответствии со своей же концепцией сознательного отрицания прошлого почти забыл, но любить, конечно, не перестал. 10 минут спустя Квитни обнаружил себя не в отеле, куда ему по уму и по карте уже полагалось прийти, а в крошечной тесной кофейне, где он почему-то заказывал маленький черный и вовсю кокетничал с круглолицей кудрявой бариста. Последнее обстоятельство означало, что управление целиком перешло к его автопилоту, который считал, будто в любой ситуации самое главное — всех вокруг обаять, а уже потом разбираться. Ну или не разбираться, как пойдет. Девчонка была только рада. Конец рабочего дня, устала, совсем заскучала, и тут вдруг такой симпатичный клиент. Улыбается, говорит комплименты, восхищенно таращит глаза, и только что они начинают мурлыкать, попробовав кофе. Такого мужчину сразу хочется не поцеловать, а, например, почесать за ухом. Подобного эффекта Квитни и добивался. Быть обаятельным он долгие годы учился у всех знакомых котов, считая их великими мастерами, вызывать в сердцах могущественных двуногих открывалок кошачьих консервов легкую, счастливую, необременительную, ни к чему не обязывающую любовь. Другой любви ему от людей было не надо. Ни сейчас, ни в юности, никогда. Вышел с кофе на улицу, сел на стул под до сих пор неубранным с лета темно-зеленым зонтом, с наслаждением вытянул усталые ноги. вдохнул всей грудью вечерний воздух, холодный, влажный и такой пронзительно свежий, словно не в самом центре столичного города, а где-нибудь в лесу, насмешливо спросил себя. «Эй, ну и что такого ужасного в том, что ты согласился сюда приехать, наплевав на данный когда-то спьяну зарок?» Неохотно ответил. «Ну да, пожалуй, действительно ничего. Но, между прочим, вовсе не спьяну тогда зарекся, а на трезвую, хоть и дурную голову. Просто был почему-то уверен, что если однажды вернусь в этот город, непременно останусь здесь навсегда, как привязанный. Больше уже никогда никуда не смогу отсюда уехать. Даже на выходные к друзьям. Удивительно нелепая идея. Интересно, как она мне вообще в голову пришла?» Пожал плечами, как будто говорил не с собой, а с кем-нибудь посторонним. И надо было подкреплять слова соответствующими жестами. Подумал, да кто разберет, откуда берутся мои нелепые идеи? Главное, что берутся. Без них это буду уже не я. Швырнул в урну пустой картонный стакан, почти не глядя, с размаху. Конечно, попал. Вскочил так легко, словно намеревался продемонстрировать все тому же несуществующему постороннему собеседнику новый шедевр. Собственное превосходное настроение. Только что сделанное своими руками. Можно сказать, на коленке. Из промозглой ноябрьской погоды, более чем посредственного кофе и смутного воспоминания о собственной глупости. То есть буквально из ничего. Отправился в отель. Больше не сверяясь с готовым маршрутом в телефоне, потому что и без него прекрасно знал, где здесь какая улица. Глупо было бы притворяться, будто забыл. Чуть не споткнулся, увидев на тротуаре неожиданно яркую, словно бы изнутри подсвеченную надпись на русском. «Явное становится тайным». Так удивился этому перевертышу, что рассмеялся вслух. И пошел дальше. Почти в припрыжку, можно сказать, размахивая чемоданом. То есть, конечно, не самим чемоданом, а влачившей его рукой, вследствие чего бедняга вихлял, как пьяный, тревожно скрипел колесами и грозил вот-вот соскользнуть с узкого тротуара на такую же узкую мостовую. Но Квитни не обращал внимания на его затруднения. Пусть сам как-то справляется с бордюрами и колесами, в конце концов, это не чей-нибудь, а мой чемодан, думал он, ускоряя шаг. Не потому, что так уж спешил в отель, а просто от избытка энергии. А ведь всего час назад искренне полагал единственной формой возможного для него в ближайшее время счастья крепкий и беспробудный, желательно вечный сон. С подоконника уже закрытого винного бара на Квитни внимательно уставились очень светлые, совершенно круглые глаза. Сперва привычно сказал себе «померещилось». Присмотревшись, решил, что это оторванная кукольная голова, и достал телефон, чтобы ее сфотографировать. Квитни высоко ценил любые нелепости, не только происходящие в его собственной голове. Когда подошел совсем близко, увидел, что это никакая не голова, а просто яблоко, в которое зачем-то вставили круглые кукольные глаза, прозрачные, светло-серые, словно бы выцветшие почти до белизны, как у самого Квитни. Ни у кого больше не встречал такого странного цвета глаз. Оно, положа руку на сердце, и к лучшему. А то, небось, влюбился бы сразу же по уши, не разбираясь, что там за все остальное прилагается к этим глазам. Но в итоге легко отделался. Яблоко — идеальное возлюбленное. Самая счастливая связь на свете. Возьми, поцелуй и съешь. Он действительно взял яблоко, поцеловал его в то место, где, по прикидкам, должен был находиться рот, сунул в карман, а потом, когда раздевался в отеле, достал и надкусил. Не потому, что был голоден, а как бы исполняя мысленно данное яблоку любовный обет. Яблоко оказалось неожиданно вкусным, кисло-сладким и сочным, по его неказистому виду не скажешь, но если уж везет, так сразу во всем, включая необязательные детали. Собственно, начиная с них, насмешливо думал Квитни, сидя на подоконнике распахнутого настежь окна, озирая окрестности с высоты третьего этажа и с наслаждением похрустывая яблоком, из которого предварительно вытащил светлые кукольные глаза. Но почему-то не выбросил, а аккуратно завернул в кусок сигаретной фольги и спрятал, причем не в карман, а в бумажник, как будто они были драгоценностью, которую ни в коем случае нельзя потерять. Жевал, улыбался, болтал ногами, любовался низким пасмурным ночным небом, слишком светлым, слегка красноватым, как это обычно бывает в центре любого большого города, где много рекламных вывесок и фонарей. Где-то совсем далеко, скорее всего, за рекой, по крайней мере, в той стороне, Сияло синее зарево. Тоже, наверное, какая-нибудь реклама. «Чересчур ярко», — думал Квитни. «И оттенок какой-то совершенно бесчеловечный. Слишком холодный. В последнее время везде много стало этого холодного синего. Дома, в Кракове, в Барселоне и еще где-то, куда меня заносило. Всюду его почему-то вижу. Как-то внезапно в моду вошел. Чем вообще рекламщики думают, когда принимают такие решения? Кому этот чудовищный синий может понравиться? Кого он способен привлечь?» Однако смотрел на небо, не отрываясь. И даже получал от этого зрелища что-то вроде нелепого, почти удовольствия. То ли из врожденного чувства противоречия, то ли просто уже привык.